Дорогие братья и сестры, я рад вас приветствовать любовью Иисуса Христа, нашего небесного жениха. И мы сегодня будем смотреть Псалом 45, всматриваться в этот Псалом. И как раз мы сегодня общим пением пропели «Бог наш покров», под покровом Всевышнего, Он наше прибежище, укрытие, защита. И вот сейчас прекрасное пение о том, что Бог наш крепкий, сильный. И вот об этом именно 45-й Псалом. Но перед этим я маленькое предисловие хотел напомнить о прошлом Псалме 44-м, где был представлен Иисус как жених. Это песнь любви, песня песней в книге «Псалтырь». И 45-й, он как бы тоже вытекает из 44-го. В 45-м мы увидим Христа как защитника, защитника своей церкви, своего народа избранного. Но хочется вспомнить именно 44-й Псалом, потому что там действительно воспевается песнь любви. Иисус возлюбленный, и церковь любит Христа в ответ. И это было прошлое хлебопреломление, прошлое собрание, когда было у нас членское собрание, и там разбирался еще вопрос вот о церквях в Америке, вот эта боль, переживания. И как раз прошло буквально недели-две, и пришло сообщение уже средств информации о том, что в Америке вот узаконены однополые браки во всех штатах. И вот как-то все это взаимосвязано, и я так и размышляю, наблюдаю, что действительно это еще дополнительные признаки последнего времени, когда развращается род человеческий, причем это узаконивается, и люди хвалятся этим, и прославляют таким образом свою свободу, но действительно их глаза ослеплены, они не понимают, что они восстают против Бога, нарушают закон Божий, потому что вся Библия – это история любви между мужчиной и женщиной. Бог так всегда представлял. В Израиле он говорил: «Я твой супруг, я твой муж, ты жена неверная, но я верен тебе». И вот это вся история Израиля. История церкви. Христос представляет себя женихом, церковь – невеста. И вся Библия, первые главы – это Бог сотворил человека мужчиной и женщиной. Последние стихи Библии «Дух и невеста говорят, приди», ожидание любви, ожидание встречи. И действительно, это серьезно, это Библия. И когда именно Бог прощает, мы часто искушаемся, падаем, согрешаем в этом вопросе, но Бог милует, прощает, Он учит нас, воспитывает нас, что есть настоящая любовь, что есть ложная любовь. И Бог часто использовал людей, падших в этом вопросе, поднимал их и использовал как героев веры. Но когда Бог говорит об этом грехе, то говорится, Бог оставил их, предал их превратному уму делать непотребство. Апостол Павел Римлянам говорит о последнем этом времени. Поэтому будем бодрствовать, будем прославлять Бога и прославлять именно Его как Создателя брака, как святость брака, возвышать, ожидать. Понятно, что мы все в чем-то ранены. Кто-то одинок, кто-то в трудном браке, кто-то потерял супруга и вследствие развода или смерти. Но будем надеяться, будем ожидать любви, потому что в любом случае Христос восполнит эту нужду. И само ожидание любви – это и есть общение с Богом. Это есть, потому что Бог есть любовь, мы стремимся к Нему на самом деле. И в Нем мы найдем полное удовлетворение, найдем полное восполнение наших нужд. И будет эта встреча, будет исполнение этих последних слов Библии. Дух и невеста говорят: «Приди», и Христос отвечает: «Гряду». Все гряду скоро, и мы видим эти признаки последнего времени. А теперь давайте всмотримся в 45-й Псалом, давайте прочтем его полностью, он небольшой, 12 стихов. «Начальнику хора сынов Кореевых, на музыкальном орудии Аламов, песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Поэтому не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет его с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства, Всевышний дал голос свой, и растаяла земля. Господь сил с нами. Бог Иакова – заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и преломил копье, колесницы сожег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Аминь. Вот такой действительно замечательный псалом, ободряющий, укрепляющий, утешающий в трудные времена. И, наверное, Сергей Васильевич сейчас слушал, и сразу он вспомнил Украину, вот эти разрушения, то, что он видел, потому что здесь описаны признаки разрушения, признаки войны, когда война терзает землю, народы сокрушает и трясется. И поэтому хочется даже посвятить этот псалом братьям и сестрам на Украине, которые были посещены нашими братьями, для их поддержки. И чтобы еще более вот усилить значение этого псалма, давайте вспомним историю церкви, давайте возвратимся во время реформации, времена Лютера. Чарльз Спержен в комментариях на этот псалом назвал его «Псалом Лютера». И это действительно, псалом очень сильно привязан к этой личности. Давайте вспомним 1527 год. Это прошло уже 10 лет после того, как Лютер начал борьбу за реформацию, борьбу с католическим папством, а за оправдание по вере, за эту важнейшую доктрину, за вот эту проповедь благодати Божией, что только Христос, только благодать, только Писание, только верою спасаемся. И вот этот 1527 год был страшным для жизни Лютера, был очень тяжелым. У него очень сильно ослабло здоровье вследствие вот этих переживаний, гонений, непониманий, когда он действительно подорвал просто свое здоровье. У него был очень слабый желудок, болело сердце, были приступы и припадки, когда он даже не мог проповедовать, останавливался. При том, что у него была беременна жена, и маленький ребенок сильно заболел. И чума в Германии достигла Виттенберга, где жил Лютер с семьей. Так что его дом превратился в лазарет, потому что собирались родные, близкие там, больные, и на их руках умирали многие родственники. И вот в этот момент Бог, так же, как когда-то, много лет назад, Бог особым образом проговорил к нему вот это слово «праведный, верую, жив будет», и он получил освобождение сам и стал проповедовать, несмотря ни на что, рискуя своей жизнью. Вот в этот самый тяжелый момент жизни, когда у него была депрессия, когда он думал, что Бог его оставил, очень страдал, и думал, что жизнь его уже прекращается, Бог особым образом проговорил к нему 45-м псалмом. Он потом всю оставшуюся жизнь повторял этот псалом «Бог наше прибежище», и он в трудные моменты всегда говорил: «Братья, давайте воспоем 45-й псалом», когда было совсем тяжело, когда была опасность. И сам он написал гимн «Бог Великая скала», вот похожий гимн на те, которые мы уже сегодня пели, и общее пение, и соло. И действительно, поэтому пусть этот псалом будет и нашим, и для Украины, да, особенно сейчас он актуален, но для нас в наших волнениях, в переживаниях, в любых, иногда самая мелочь может нас очень огорчить, да, как Иону, помните, Иону огорчило даже растение, которое засохло и давало тень. И жара может нас огорчить, и погода, но Бог действительно наше прибежище. Давайте обратим внимание, это псалом сынов Кореевых, продолжение вот этой серии песен, о чем мы говорили, и 44-й псалом тоже взаимосвязан. Здесь особое музыкальное орудие, то есть особая мелодия этого гимна, мелодия возвышенная, мелодия, которая вот уже смена, как бы там была одна мелодия, мелодия любви, песнь любви, как было написано. Здесь песня, где Бог представлен сильным, могучим воином, который защищает свой народ, хранит, оберегает, стоит за свой народ. И здесь особое музыкальное орудие, песнь и первые слова: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». И этот часто, это стих часто пишут на открытках, в пожеланиях, и действительно это сильное слово. Здесь прибежище – это слово как укрытие, надежное укрытие, защита. Сила – это связано с всемогуществом Бога, что это сила самого Бога, который держит весь мир. Поэтому мы не поколеблемся. Скорый помощник в бедах. Обратите внимание на словосочетание. Скорый помощник. Скорая помощь от Бога. Она уже была в то время, и, что это Бог рядом. Бог в самый трудный момент рядом. И Он близко, и по времени не надо ждать. Он поддержит, утешит. И обратите внимание, в бедах. Вот это слово «в бедах». Здесь не написано, что Бог не дает бедам коснуться нас. Беды касаются нас. В книге Иова первое утешение, которое пытался дать Елифаз Иову, 5 глава, 19 стих, он сказал, в шести бедах Господь спасет тебя, в седьмой раз зло не коснется тебя. И вот вся наша жизнь построена на том, состоит из того, что какие-то беды нас касаются, но Бог нас поддерживает. Бог проводит нас через них и восстанавливает. И в каких-то удивительных моментах Он вообще не дает злу коснуться нас, когда вокруг действительно разрушения, трудности. Это особенно в критические их ситуации, когда болезни, когда разрушение природы, и когда война, как на Украине. Это каждый может засвидетельствовать, кто был в таких ситуациях, что часто зло проходит мимо, когда опасность очень близка. И мы сейчас не будем вспоминать те псалмы, где очень много говорится. Давид очень часто говорил: «От всех бед Господь избавил меня». От всех бед, хотя беды были страшные переживания, были страшные гонения и от сына Авессалома, и от Саула, и он терзался, страдал, и жизнь его висела на волоске, и он изнемогал, как Лютер, и как многие из нас в трудные моменты. Но вот эти слова дальше следуют: «Не убоимся, поэтому не убоимся». Вот то, что Бог сильный, всемогущий, он сказал, что я прибежище, я твоя сила, я твой помощник, и мы не убоимся, хотя бы. Обратите внимание на это словосочетание «хотя бы». И дальше еще следующий стих начинается словом «пусть». Пусть, и дальше описывается разрушение. Вот та ситуация, это землетрясение, наводнение, образное выражение, вот разрушение от войны. И здесь вот эти слова «хотя бы» сразу вот мне вспомнилось, когда я подумал «хотя бы», ведь каждый может поставить многоточие и поставить свои переживания, свои страдания. «Хотя бы у меня слабое здоровье». Хотя у меня трудности с финансами, хотя у меня трудный брак, хотя я одинок, хотя я потерял близкого человека, но Господь – сила моя, укрытие мое, Он помощник мой. И как тут не вспомнить, вот именно сразу у меня мысль перешла на книгу Аввакума, на конец книги Аввакума, 3 глава 17 стиха, «хотя бы не расцвела смоковница», это контекст тех переживаний, контекст тех опасностей, «и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего, Господь Бог, сила моя». Вот Аввакум это пережил на себе. Он видел силу Божью, всемогущество, и он говорил, хотя бы вот это было. И что-то было, потому что Аввакум там задавал вопросы, он говорил тоже о разрушениях, о переживаниях, о потерях. И он говорит, что «но Господь сила» – это последние слова. Он сделает ноги мои, как оленья, он укрепит, потому что он сила, не во мне сила, не от меня это, от Господа. И пусть, и христиане перефразировали эти слова Аввакума и написали замечательный гимн, который мы все поем, «пусть», уже со словом «пусть», «пусть даже не станет овец в загоне, и виноград не даст плода, все равно я буду славить уже в контексте Нового Завета Господа Христа». Уже Иисус Христос, мы видим уже, как дети Божьи Нового Завета, мы видим прежде всего Иисуса Христа. И вот после этих слов «хотя бы», «пусть», в конце 4 стиха слово «селах», это значит остановка, остановка хора, музыкальная пауза, время поразмыслить, время остановиться. Для чего? Чтобы увидеть, что действительно нас тревожит, что нас беспокоит, какие у нас свои страдания, чтобы мы поставили это, как бы в этот псалом вставили, остановились и сами согласились с Богом, что все же мы не поколеблемся, все же Бог с нами. И таким образом, вот первая часть заканчивается, с 5 стиха вторая часть после музыкальной паузы, тоже здесь видно три части, по 4 стиха из 12. И дальше интересно, взгляд переводится не просто на Бога, а на Его жилище, на Его дом. Обратите внимание, 5 стих, «Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего». Здесь мы видим, что вот у Бога есть свой дом, жилище, и там все мирно, спокойно. И даже вот эта вода, ведь эти силы природы, бурный ветер, вода, горы, все, что так может быть опасно для человека, все это просто веселит Бога и радует Его, и прославляет Его. То есть мы видим, что Бога действительно нельзя смутить, взволновать, потому что Он автор всего, от Него и все исходит, Он держит все в своей руке. И вот как важно нам взглянуть на это и успокоиться, увидеть Святую Троицу, которая находится в чудесном общении, в любви, в радости. И все, что происходит на земле, не может смутить Бога, потому что все под контролем. И для нас это должно быть утешением. И дальше 6 стих. Бог посреди его, этого жилища. Значит, Бог уже в Новом Завете, мы говорим, Церковь Божия стоит, да? И врата ада не одолеют ее. Бог посреди, где двое-трое собраны во имя мое, Христос сказал, там и я посреди них. И это утешение, это ободрение. Он не поколеблется, сам Бог не колеблется, и мы не поколеблемся. Сколько мест в Писании говорится об этом, что мы не убоимся. Кто-то сказал, что на каждый день можно найти слово «не убоимся», там 365 раз как минимум в разных формах. Это «не бойся, я с тобой, не бойся». И здесь вот «не поколеблемся», мы не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Бог поможет с раннего утра. Здесь в оригинале, что Бог поможет, когда придет утро. То есть утро в любом случае придет. Придет облегчение. У каждого из нас темные моменты, переживания, ночь души. И когда нам больно, тяжело и тьма вокруг. Но придет утро, придет рассвет. В любом случае славного воскресения, вечной жизни. Но и здесь Бог даст нам облегчение. Он посылает искушение, но Он дает и облегчение, чтобы мы смогли перенести. И дальше описание. «Вошумели народы, двинулись в царство, Всевышний дал голос свой, и растаяла земля». То есть народы могут шуметь, царство двигаться, как сейчас на Украине, да, много вот этих движений, волнений, переживаний. Но Господь дает голос, и тает земля. Голос Божий – это самое драгоценное для нас, услышать этот голос. А голос что говорит? Вот этот 8 стих, он потом повторяется в 12 стихе. Это оканчивается как бы вторая и третья часть этого псалма, второй и третий куплет одинаковыми словами. «Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш». И вот здесь надо обратить внимание действительно на эти слова дважды. «Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш». «Господь сил», то есть он не просто сила, как вначале было сказано, он Господь сил, множество силы у него. И он говорит, что он с нами, и имя употребляется «Бог Иакова». Это тоже не случайно. Мы знаем, что часто, когда Бог... или мужи веры, мужи, герои веры Ветхого Завета говорили о Боге, который идет против язычников, говорится, Бог Израилев. Там, помните, поносили Бога Израилева, да, там, когда Давид выступал против разных воинов, да, и врагов Израиля. Но вот когда Бог говорит, Бог Иакова говорит народу своему, Он говорит о немощи человека. Помните, мы разбирали 21-й псалом, где говорилось, что Христос говорит, я как червь, я как поношение у людей. А когда-то, мы вспомним, Бог сказал через Исаию своему народу, не бойся, опять же, вот эти слова, не бойся, Яков, червь. я защищу тебя, я Бог твой, я крепость твоя, я защита. И таких слов очень много у Исаии. Именно он говорит, Бог Иакова, не бойся. Потому что Иаков – это тот, который был избран Богом. Вот об этом даже 46-й следующий псалом говорится, 5 стих. «Избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил». Иакова он возлюбил, Исава возненавидел. Это удивительное тайное избрание, которое до конца мы никогда постичь не можем. Но вот интересно, что Иаков-то был неправеден, он был хитер, он был изворотливый, он был ненадежным человеком. Но Бог постепенно его переделал в Израиля, потому что в него было вложено это стремление к Богу. Он искал благословений. Он искал благословения, и помните, он даже боролся с ангелом и говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь. Вот у него было это стремление к Богу, это жажда Бога. Хотя он был сам слабый, недостойный человек. И вот Бог поэтому говорит часто своим народам, Бог Иакова, я вот Бог такой, я вижу, какой ты. Я все знаю о тебе, я все понимаю, все твои слабости, падения, искушения, переживания, но я твой заступник. Дальше, Бог Иакова, заступник. Здесь оригинальное еврейское слово именно «скала». Я твоя скала. Вот почему это так поддержало Лютера, потому что здесь несколько раз вот это употребляется и в начале, и в конце, дважды вот заканчивается каждый куплет словами «я твоя скала». Неприступная скала, на которой все, ты устоишь, такой, как ты есть, но я изменю тебя, я сделаю тебя таким, каким ты должен быть. Вот. И поэтому здесь, конечно, для нас большое утешение, поддержка. И если это перефразировать уже на Новый Завет, как Бог обращается к нам? Бог через послание апостолов говорит нам, Павел ссылается на то, что Бог делает для нас и что Бог предлагает нам, он говорит, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Раньше Бог обращался к Израилю, говорит, я Бог Иакова. Потом он стал Израилем, и весь народ произошел от него, израильский, 12 колен. Но Бог нас называет себя для нас Бог Господа Иисуса Христа, потому что Он избрал нас во Христе своей суверенной воле, своей любовью, милостью, благодатью. И Он, Его цель – уподобить нас Иисусу Христу, чтобы нам быть подобным Ему и быть вечно с Ним. И вот это дело Божие, оно непоколебимо. И это дело Божие Бог начал и будет его продолжать. Вот для этого Он посылает нам трудности. Вот для этого он допускает искушения. Вот поэтому мы страдаем, переживаем, мы обтесываемся, мы ограниваемся, мы как бы вот это все мастерская Бога, и она продолжается порой трудными обстоятельствами. И вот следующий, последний куплет, последняя часть этой песни, этого псалма с 9 стиха. «Придите и видите, смотрите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле, прекращая брать ране до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сожег огнем». Вот это то, что Сергей Васильевич видел, да, на Украине, вот это все разрушение. И это, конечно, боль, это переживание, это шокирует, это действительно нас... Мы умолкаем. Почему? И дальше следующие слова, 11 стих. «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле». Вот она цель, цель разрушения в нашей жизни. Остановитесь и познайте, что я Бог. Остановитесь и познайте, что Бог всемогущий, Бог всесильный. Он на небесах. Мне очень понравилась проповедь Дениса, одно из прошлых воскресений, где он так превознес вот эту милость Божию, которая суверенна, что Бог делает все, что хочет на небе и на земле. И никто не воспротивится этой милости. Он по своему изволению дает ее, он милует, он допускает многие страдания, но он милует. И вот действительно, эта цель, и часто мы видим героев Ветхого Завета, самых разных, начиная от языческих царей и кончая верными слугами Божьими, над которыми Бог работал, в трудных обстоятельствах, чтобы показать, что Он Бог всемогущий. Мы сейчас не будем конкретно читать об этом, нет времени. Просто я скажу, Навуходоносор, помните, что с ним произошло? Он был царем и думал, что все это он сделал в царстве. И вдруг он превращается в животного. Практически в животного. Это какая-то страшная была болезнь. И Бог поразил его. И потом Бог его восстанавливает. И Навуходоносор говорит, вот теперь я понял. Я превозношу Бога, который намерение его невозможно остановить. Он ставит царей. Он делает все, что хочет. Он владыка всех царств. И впоследствии Бог даже Дарию сказал, вот ты не понял, что с отцом твоим было. Отцу я показал, что я ставлю, кого хочу на царство. И вот уже мы можем вспомнить Иова, который также так сильно переживал, страдал всю эту книгу, и она является утешением для нас в трудные времена. Но в конце он говорит, я слышал о тебе краем уха, теперь я вижу тебя. Он остановился тоже, даже в своей праведности, в своей добродетели, но он познал Бога еще больше. И так с каждым героем, тот же Иона, да, тот же Иона не мог понять, почему Бог милует не такой город беззаконный, а он вот соизволил помиловать, потому что он этого захотел. И вот действительно мы просто склоняемся перед Богом, мы превозносим Его, мы подчиняемся Ему. И если перефразировать, опять же, к Новому Завету, что мы познаем в первую очередь в Новом Завете? О чем Павел, например, постоянно молится в своих посланиях за церковь? Он говорит, чтобы вы познали любовь Христову. То есть он как бы говорит, остановитесь, познайте любовь Иисуса Христа. И вот сегодняшнее наше собрание, вечеря Господня, хлебопреломление, это как раз время остановки, это уникальное служение, когда как будто служение приостанавливается. Служение предостанавливается, потому что в этот момент никто ничего не говорит, не поет. Бог служит нам, мы принимаем Его трапезу, мы вспоминаем Его жертву, пролитую кровь Иисуса Христа, Его ломимое тело, Его крест, то, что Бог делает для нас. Мы останавливаемся, мы просто вкушаем Его дары. И этим мы исповедуем, что Бог наша скала, Бог наше прибежище, Бог наш заступник. Мы не поколеблемся. Если Бог за нас, кто против нас? И последние слова вот римлянам, когда мы читаем эту восьмую главу. Действительно, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас. Как с ним не дарует нас, нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер и воскрес. Он одесную Богу. Он и ходатайствует за нас. Действительно, заступник наш. Кто отлучит нас от любви Божьей? Дальше перечисляется. Каждый может поставить свои переживания. И перечисляется, что ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Вот это вечеря, вот это наше сегодняшнее собрание, это наше исповедание, это наша надежда, вера, наша любовь, радость, то, что Бог сделал для нас. Давайте прославим Его, возблагодарим, а Ему слава за все вовеки. Аминь.